Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 471-я встреча у нас сегодня. Мы говорим о правлении Соломона, мы читаем вторую книгу «Паралипоменон». И я напомню, что большая часть правления Соломона связана с построением храма в Иерусалиме. 5 или даже 6 из 9 глав говорят о построении и освящении храма. И мы видим, что Бог этот храм принимает. Каким образом, почему мы это знаем, мы увидим с вами сегодня. Кстати, не так много стихов мы с вами сегодня пройдем. В прошлый раз мы с вами видели проповедь Соломона, мы ее с вами читали, слышали. Мы читали и слышали молитву Соломона. А вот теперь перед нами великий Божий ответ. Это 7 глава 1 книги Паралипоменон, начиная с 1 стиха. «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом». Что же такое произошло? Произошло на самом деле то же самое, что было уже, когда Моисей построил скинию в пустыне. Сошла Божья слава. Сошел огонь и поглотил жертву. И я хотел бы привлечь ваше внимание вот к этому моменту, потому что богословский он очень важен. Храм, его подлинность, его реальность был подтвержден не тем, что люди пришли и сказали, как все красиво, как все здорово. Не тем, что работники получили свою заработную плату. Не тем, что где-то кто-то поставил галочку. А был подтвержден он 2 вещами. Во-первых, тем, что жертва была принята. Огонь сошел. Что это значит? Что значит этот огонь? Огонь обычно связан с судом. Вот Бог показал, каким будет суд над человеком за грех. И вот Он показывает здесь, сейчас, этот самый суд. Люди могут приходить в храм, потому что жертва принята, потому что огонь сошел. Мы порой об этом забываем, мы пренебрегаем этим. Но тот факт, что жертва принимается, означает, что Бог не будет изливать этот огонь на нас. Человек приходил к Богу, человек приносил жертву. И вот вопрос стоял таким образом. Сгорит или нет? Будет огонь или нет? Примет Бог или нет? Я сейчас скажу, может быть, грубовато, но все же. Вот если не сгорит эта жертва, если Бог эту жертву не примет, то гореть мне. Вот именно так. И одновременно это указывает также и на Иисуса Христа. Если Бог не отдал бы своего Сына за нас, то гореть нам. Если мы не принимаем жертву Иисуса Христа за нас, то гореть нам. Именно жертва Иисуса Христа угодна Богу. И еще одна история, связанная вот здесь с храмом. Слава Божия наполнила храм. Это второе, что произошло. Божие присутствие стало видимым. Вы помните, апостол Павел в послании к римлянам говорил о 8 преимуществах еврейского народа. Мы читали это с вами, когда обсуждали 3 главу послания к римлянам. И вот одно из этих преимуществ заключалось в том, что перед ними видимым образом явилась Божья слава. Это удивительная вещь. Действительно, ни одному другому народу такое не было открыто. Бог показывает, что Он принимает храм. Во-первых, принимая жертву и являя суд над грехом, суд за грех. Во-вторых, Бог показывает, что Он принимает этот храм, что Он принимает эту жертву, когда его присутствие становится видимым. Сегодня, конечно, все устроено не так, как было в Ветхом Завете, потому что жертва Иисуса Христа стала вот этим разделяющим событием до креста и после креста. Вот эти две части, они очевидны. Но мы с вами знаем, мы с вами чувствуем, когда Божие присутствие проявляется активно в нашей жизни. И знаем мы с вами еще одну вещь. Если в жизни есть грех, то Божьего присутствия в ней порой бывает незаметно. Читаем дальше. «И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень». Вот тут важная такая вещь получается. Дом Божий прежде всего не для священников. Иногда говорят о том, что Дом Божий — это то место, которое вот избрали священники. Нет, конечно. Это место, которое избрал Бог. И в данном случае Бог все расставляет по местам. Священники не могут войти в Дом Божий, потому что это не их дом, потому что это его дом. И как реагируют на это израильтяне? Третий стих. «И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Вот это, пожалуй, самые главные слова в псалмах. Это одна из главных истин, которую мы можем повторять и в нашей христианской жизни. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Вот если кто-то об этом забывает, то начинаются серьезные проблемы. Если мы с вами, христиане, об этом не говорим, если мы этого не повторяем, то нам никто об этом не скажет. Эти слова звучат после освящения храма, но эти слова могут звучать снова и снова на протяжении всей нашей жизни. Мы можем смотреть либо на окружающие нас события, на ситуации, которые разворачиваются вокруг нас и в которые мы так или иначе включены. И тогда далеко не всегда придется нам думать о Божьей милости. Иногда просто думаешь, ну какая же тут милость? Или, и это другой вариант, мы с вами можем смотреть ввысь, смотреть на Бога и провозглашать: «Он благ, ибо вовек милость Его». А дальше стихи, за которые Библию часто критикуют. Я думаю, что в следующие несколько минут мы увидим, что напрасно критикуют. Четвертый стих. «Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец. Так осветили дом Божий царь и весь народ». Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них. Священники же трубили пред ним, и весь Израиль стоял. По поводу музыкальных орудий вопросов не возникает. Возникают вопросы по поводу жертв. И часто говорят, ну вот как это, такие огромные жертвы? Иногда возражают также, что это было физически невозможно. 120 тысяч, как же это на одном жертвеннике, как они все это могли принести? Ну и, наконец, отмечают, что это негуманно. Зачем убивать такое большое количество животных? А вот неужели Бог действительно хотел, чтобы столько животных сразу было убито? Ну, давайте начнем с того, каким образом могли принести сразу 120 тысяч, плюс еще 22 тысячи. Очевидно, что их не приносили на одном жертвеннике. На одном жертвеннике действительно все это физически принести невозможно. Мы уже читали о том, что были поставлены дополнительные жертвенники. Но еще одна важная вещь. Весь Израиль, весь народ, где бы они ни жили, в это время приносили жертвы. Потому что весть об освящении храма распространилась по территории всего Израиля. Потому что праздник этот был всенародный. В формулировках Ветхого Завета вполне возможно было в данном случае сказать, что сделал это Соломон, я имею в виду принес жертвы. Но на самом деле жертвы приносились по всему Израилю. Это как перед Новым годом посчитать, сколько в России кастрюлек, тазиков, бодеечек с салатом оливье. Просто посчитать и дать такое общее число. Да, они в разных домах делаются, но это не на одном месте. Не все сразу. Зачем же все это? Говорят о том, что это все было бессмысленно. Для израильтян это имело совершенно конкретный смысл. Израильтяне вспоминали, что когда они выходили из Египта, по одному ягненку закалывалось на каждый дом, в каждой семье. Жертв и там было также немало. И все эти жертвоприношения указывали на кровь Иисуса Христа, которая должна была пролиться за наши грехи. Конечно, люди того времени до конца не понимали, что происходит. Но эти жертвоприношения столь обильны, их так много по одной причине. Причина эта заключается в том, что серьезен и страшен грех. Апостол Петр в первом своем послании, 1 глава, 18 и 19 стихи, говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Я думаю, кстати, что у кого-то из иудеев мог возникать тот же самый вопрос: зачем столько? Ответ на этот вопрос очевиден. Да, будет один Христос, будет один агнец, который станет жертвой за всех. Но это в будущем. Количество жертв указывает и на ужас греха, и на то, что когда-то будет единая жертва, жертва Иисуса Христа. Конечно, это не пустое расточительство. И еще один момент, который часто забывают. Ведь после жертвоприношения мясо животного нужно было есть. Сжигалась только часть животного, ну, в большинстве случаев. Единственное исключение – это жертва всесожжения. Мы об этом говорили с вами, когда читали книгу «Левит». Но вот, например, после мирной жертвы мясо не просто нужно, а можно было есть. Так что речь идет не только о жертве как поклонении Богу, а еще и о целом всенародном празднике, всенародном пире. Жертвенных животных закалывали и для того, чтобы принести часть в жертву, и для того, чтобы просто поужинать и отпраздновать этот особый день. Когда говорят о том, что ну вот как их было много, зачем такое расточительство, я хочу сказать так. Не надо считать чужие деньги. Особенно деньги и ресурсы, которые идут на Божие служение. Есть люди, которым Бог дает такое право и даже такую обязанность заниматься учетом. Но это далеко не все люди. Мне вспоминается одна женщина в церкви, которая возмущалась, узнав, какую сумму церковь заплатила приезжему проповеднику. Там на церковную конференцию приехал проповедник с женой. Ну и вот за два дня конференции церковь заплатила ему определенную сумму. И эта женщина узнала о сумме. И такая приходит к пастору и говорит: как вы могли? Это же расточительство. А тогда как раз в Москве выступал один известный артист зарубежный. И пастор церкви спрашивает эту женщину, говорит: сестра, но как вы думаете, если бы вот этому артисту заплатили за его выступление в Москве вот такую сумму? Она так подумала, говорит: ну это обидно, это подачка какая-то. Значит так, про одну и ту же сумму денег вы говорите, что для известного проповедника это слишком много, а вот для известного артиста, популярного певца, это подачка какая-то. Так в чем проблема? В сумме? В героях этого повествования? Или в вас? Будьте осторожны, когда считаете чужие деньги. Я думаю, что делать этого не стоит. И еще одна вещь. Вот если человек начинает возмущаться по поводу кровавых жертв в Священном Писании, то тогда этот человек должен быть, по крайней мере, последовательным. Если человек возмущается по поводу жертв в Писании, я задаю ему следующий вопрос. А вы знаете, сколько коров и других животных закалывается, умерщвляется, ну, не закалывается в данном случае, да, все-таки умерщвляется, каждый день, хотя бы в одной отдельно взятой стране, в той же России, в нашей мясной промышленности. Вот каждый день сколько убийств совершается. Вы знаете об этом или нет? И тут такой момент истины. Человек, который в принципе возражает против использования мяса в пищу, вот у него есть хотя бы какое-то моральное право задаваться этими вопросами, почему так много жертв и прочее. А человек, который совершенно спокойно ест бифштекс или ест стейк, да, и при этом говорит, а что это в Библии так жертв много? Вот этот человек, друзья мои, непоследователь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, давайте вернемся к Священному Писанию. 7 стих 7 главы 2 книги Паралипоменон. «Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая пред Домом Господним, ибо принес там всесожжение и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжение и хлебного приношения и туков». Это, кстати, подтверждение того, о чем мы говорили уже. Там были дополнительные жертвенники, ну, потому что просто не хватало. А теперь сразу переходим к 11 стиху. Мы сейчас подойдем к той части главы, на которой я хотел бы остановиться в оставшееся время. «И окончил Соломон дом Господень и дом царский, и все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. Явился Господь Соломону ночью и сказал ему, «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения». Опять-таки, мы об этом уже с вами говорили. Это не то место, где Бог будет жить. Это то место, где Он будет встречаться с людьми. Вот давайте это услышим и не будем больше передергивать Священное Писание. Бог не живет в храме. Бог встречается в храме с людьми. 13 стих. «Если я заключу небо, и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». Я хотел бы оставшиеся нам несколько минут посвятить вот этому стиху, 14 стиху. К сожалению, его очень часто вырывают из контекста, чтобы обосновать этим стихом все, что угодно. Часто используют этот стих, чтобы говорить о пробуждении. И тогда получается, что вот если вы сделаете первое, второе, третье, то Бог как бы обязан вам почему-то сделать первое, второе, третье. Однако библейские стихи нельзя вырывать из контекста. Их нельзя переставлять или переносить в современную ситуацию. Ну, просто так бездумно. Иначе будет подобно некоторым карикатурам или таким коллажам, когда, допустим, берут и совмещают, допустим, не знаю, тело от одного человека, голову от другого человека, вот одежду от третьего человека, и такая совмещенная фотография получается. Вот этого делать нельзя. Потому что, вырывая библейский стих из контекста, мы грешим против Бога, мы грешим против Его Слова. Давайте разберемся, что же происходит в этом стихе. 7 глава, 14 стих. Этот стих изначально адресован не нам. Не напрягайтесь, пожалуйста, сразу. Я сейчас это объясню. Этот стих адресован тому поколению, тем слушателям. Но написан он и для нас тоже. Вот адресован он людям в конкретной ситуации, людям, которые находились при освящении храма. И первое применение, главное применение, все-таки для них. Мы с вами находимся в несколько другой ситуации. 15 стих, буквально следующий. «Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём». Вот на месте сём, друзья мои, это где? По контексту очевидно, это в Иерусалиме. Значит, если вы хотите взять и перенести 14 стих и представить его как относящийся к нам, то мы с вами должны взять первый же билет и лететь молиться куда? В Иерусалим. Но даже это не получится. Потому что на месте сём имеется в виду на месте, где стоит храм. Потому что речь идет о храмовой молитве. Значит, надо не только прилететь в Иерусалим, а надо молиться именно там, где храм. Уверяю вас, по совершенно конкретным историческим и практическим причинам, молиться там у нас с вами сейчас не получится. Там стоит мечеть Амара. Так что же тогда делать? А вот быть более внимательными к библейскому тексту. Давайте посмотрим на сам 14 стих. «И смирится народ мой». Кто такие «мой народ»? В данном случае это Израиль. Если он, Израиль, смирится. Если он, Израиль, будет молиться. Если он, Израиль, взыщет лица Божия и обратится, то есть покается, от худых дел своих. Вот тогда действительно обещание от Бога. Я услышу с неба. Я прощу грехи их. Я исцелю землю их. Бог услышит, Бог простит, Бог исцелит их землю. Вот для них, для израильтян, все это имело смысл. И вот это и есть толкование. И именно поэтому, в частности, Иоанн Креститель призывает к покаянию. Именно поэтому Иисус призывает своих слушателей, иудеев, к покаянию. И в случае покаяния еврейского народа должны исполниться Божьи обещания. Это буквальное понимание данного стиха. А мы с вами говорили о том, что именно буквальное понимание, буквальное толкование имеет приоритет. А дальше вопрос. Мне-то что от этого? Мне что с этим делать? Я утверждаю, что этот стих имеет смысл, имеет значение и для меня тоже. Но только надо пройти вот этот этап переноса. Надо понять, как этот стих к нам относится сегодня. Мой народ в контексте – это Израиль. Сегодня мой народ – это и церковь тоже. Бог создал свою церковь. Мы читаем об этом, например, в послании к Ефесянам, 3 глава, из самых разных народов. И нам с вами сегодня также важно смириться. Значит, мой народ – это церковь. Я здесь хочу уточнить. У нас нет основания сказать о том, что вот все общество, все люди – это мой народ. Я бы очень хотел использовать этот стих как такой евангелизационный стих. Значит, друзья, россияне, вы ведь Божий народ. Давайте вы все вместе смиритесь. Нет. У нас есть основания говорить об Израиле как о Божьем народе и о церкви как о Божьем народе. Кстати, именуется именем моим Христос, Мессия, и мы с вами христиане. Это не про смирение несмиряющегося мира, это прежде всего о смирении церкви. А церкви действительно нужно смирение, потому что плоть заедает, потому что плоть берет верх порою. И чтобы противостоять плоти, действительно нужно смириться и подчиниться Божьей руке. Об этом в Новом Завете. Кстати говоря, читая такие фрагменты Ветхого Завета, очень важно проводить параллели с Заветом Новым. Ну, например, апостол Петр, первое послание Петра, 5 глава, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Вот про это. Да, смириться. Дальше. «И будут молиться, и взыщут лица моего». Мы с вами читали, и мы помним, в Новом Завете апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь». Или «молитесь во всякое время». Мы с вами знаем, что новозаветная церковь начиналась в молитве. И тут действительно получается, что то, что было сказано в Ветхом Завете, относится и к нам тоже. Только молитва немножко другая. Мы смотрим назад. Мы смотрим на то великое, что совершил Христос. Я не нахожу оснований использовать этот стих, применять этот стих для того, чтобы говорить о молитве покаяния неверующего человека. Нам хотелось бы взять и сказать: вот этот мир поганый, пусть он кается. Но стих этот пронизывает просто до сердца нас самих, Церковь Христову. «И обратиться от худых путей своих», читаем мы. Да, друзья, в церкви есть худые пути, и нам есть о чем каяться. Покаяние как повседневная часть жизни христианина. «То я услышу с неба и прощу грехи их». Мы с вами читали об этом, например, в первом послании Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. В начале 3 главы мы об этом же читали. Бог обещает ответить на нашу молитву. «И исцелю землю их». Я кого-то из вас сейчас разочарую. Отношения Израиля и земли – это особые отношения. У нас нет сегодня таких отношений. Возможно, если вы живете и работаете на земле, возможно, к вам это как-то и относится. Но я не вижу библейских подтверждений того, что Бог таким образом обещал исцелить нашу землю. Я понимаю, что зависает эта тема. Я хочу договорить с вами на эту тему. Мы это сделаем обязательно в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.